Мама сказала, чтобы я не вызывал ее больше по пустякам с приема, и что я отлично знаю, что папа привез этот фотоаппарат в подарок мне. «Спасибо, мамочка», — сказал я и вынес фотоаппарат Швыли. Он держал в правой руке узел, а в левой руке старые калоши. «А калоши зачем?» — удивился я. «А, мамаша их тоже хочет выбросить. Берешь?» — спросил Швыля. «Они тоже прадеда».
«Конечно!» — поспешно согласился я. Вечером, когда мы садились пить чай, я вышел в шлеме с пистолетом в калошах героя, но ордена надеть не посмел. Их я держал в руке в открытой коробочке.
«Что это?» — спросила мама.
«Мам, ты что, не видишь? Это Швылины родители хотели все выкинуть!» — сказал я.
«Значит, — сказала мама, — они хотели выбросить, а ты отдал за это фотоаппарат?»
«Да! — закричал я. — Это ценности для музея! Дед у них герой, а они... Ты разве не понимаешь? Я за все это отдал свой фотоаппарат!»
«Но ведь фотоаппарат фирма подарила твоему папе!»
«Ольга!» — тихо произнес папа. И мама замолчала, виновато опустив глаза. А потом мы рассматривали ордена и медали прадеда Швыли. Я взял в руки орден славы и орден боевого красного знамени. Что-то странное произошло со мной. Сердце заколотилось, а в носу защипало. Мне представился бой, и молодой солдат, прадед Швыли, бесстрашно закрывает нас от безжалостного врага. Слезы вдруг градом покатились по моим щекам. «Какой нервный ребенок!» – прошептала мама. А потом поцеловала меня в голову и сама всхлипнула. Мы долго разговаривали о войне, вспомнили всех наших родных, которые погибли или были ранены на ней. Оказывается, это наши солдаты спасли весь мир от фашистов. Мы еще долго рассматривали награды, которые вдруг стали нам родными. Я был так горд, что родился в такой удивительной стране.
«Давай, сын, отнесем их в музей ветеранов», — предложил папа.
Я согласился, что это надо в музей, но немного, чуть-чуть, они еще побудут у нас. Ведь Петя еще не видел наград. Пистолета в руках не держал, шлема не примерял. Всю ночь мне снилось, что я танкист и воюю со страшным врагом, и что шлем на мне, как шапка-невидимка. И мы, конечно же, победили всех врагов.
Вася П.
А я вот думаю, как же это так случилось, что у такого отвратительного внука такой замечательный прадед? Петя В.
Как я принимал гостей. 17 мая. Я прибежал домой в самый разгар спора мамы и папы. Смешные они у меня. Им почему-то всегда кажется, что я не понимаю, о чем они спорят. Что же я, бестолковый, что ли? Мама хотела пригласить на вечер гостей. А папа говорит, что он только тогда приглашает в дом гостей, когда эти люди ему дороги, и он действительно рад их видеть. Я с ним в этом согласен. Не буду же я приглашать к себе Швылю. Папа просил, чтобы мама не обижалась, но он сегодня задержится на работе, пока не разойдутся мамины нужные люди. Мама сказала, что папа не рыцарь, если хочет оставить ее с ними наедине. А папа засмеялся. «Хороши же гости, если тебя с ними наедине оставить нельзя». Мама просила папу не ловить ее на слове. Она заявила, что в таком случае мы с ней хорошо и сами справимся.
Честно говоря, я был согласен с папой, но мне стало жалко маму.
Мамин главврач со своей Анжеликой Ивановной, которую мы называли с Петей Анжеликой Маркизой Толстяков, такие воображалы! Папа сказал, что пусть его стреляют, но он не хочет видеть маминых гостей. Мама ответила ему, что он никому не нужен, что пусть он идет на все четыре стороны, но пусть ему будет стыдно. Застеснявшийся папа ушел в гараж к зверю с конфеткой, а мама принялась вылизывать, как она сама говорит, квартиру.
Я не стал выяснять, почему нужные люди такие противные бывают. Почему ей не нужны какие-нибудь люди получше? Я же видел, что она и без меня была расстроена. Вечером, когда уборка была закончена, можно было бы к нам приводить адмирала, и он бы не нашел ни одной пылинки. А мама переоделась в новое платье. Вдруг раздался звонок в дверь. Это была Ирина Николаевна, мама Журки. Прямо с порога она пожаловалась. «Не знаю, что делать, у Вари температура под 40». Мама, не раздумывая, бросилась вслед за Ириной Николаевной. «Я сначала растерялся. Что же я буду делать один, когда придут гости?» Но быстро успокоился, вспомнив все полезные советы из недавно прочитанных книг. «Самое главное, как я помню, это найти общую для всех тему разговора. Это, я думаю, будет нетрудно. Все наши гости говорят о диетах, особенно за пирогами». Мама приготовила сегодня такой стол, что мне стало очень жаль, что не было дома папы и Пети. Ну вот и гости. Они весело уселись вокруг стола. Во главе стола села Анжелика Ивановна. В этой компании она была Анжеликой Маркизой Толстяков. Все наши гости были толстяками. Это, правда, облегчало мою задачу, как тамады. Так, в Грузии называют начальника-развлекальника праздничного стола. Я объяснил всем, что мама убежала к Журке, и чтобы гости не очень расстроились, я стал предлагать им попробовать компот из ежевики, протертую землянику, пироги. А таких пирогов, как делает наша мама, я нигде не ел. Я решил, что уж сегодня-то я не подведу маму Олю. Пусть мама клюквы задаваки видит. Вот и чайник закипел. «Сегодня мы с вами будем пить чай по-японски», — сказал я. Мои слова явно произвели впечатление. «А что же это за чай? Очень любопытно», — улыбнулась Анжелика Ивановна. «Будем пить чай и созерцать», — с видом знатока продолжил я. «Что-что?» — переспросила Анжелика Ивановна. «Созерцать», — сказал я и поставил перед гостями лист бумаги, на котором в прошлом году Мурзик испортил папин чертеж. Кот в папином кабинете забрался на стол и перевернул тушь, походил по ватману, оставил следы лап, полизал тушь и размазал ее хвостом. Папа вначале рассердился так, что за себя не отвечал. А потом, когда он уже отвечал за себя, стал разглядывать чертеж и позвал почему-то маму и сказал: «Ольга, ты только посмотри! Это же образец абстрактного искусства». Потом они долго разглядывали рисунок, приговаривая: «Ай да Мурзик». И вот теперь я подумал, что если японцы за чаем рассматривают картины, почему бы мне не предложить гостям картину Мурзика? Наконец, картина прикреплена. Анжелика Ивановна всплеснула руками: «Какая прелесть! Какая неожиданная картина! Какие странные цветы!» — показала Нора Владимировна, ткнув пальцем в следы Мурзика. Я разлил чай и посмотрел на часы. Когда же мама наконец придет? Не могу же я один принимать гостей весь вечер.
«А это что же, зеленый чай?» — поинтересовался мамин главврач.
«Нет», — ответил я, — «это чай, заваренный по всем правилам Та-но-ю. Я дважды влил воду в заварку, а потом вылил, и третья вода, и есть чай для Та-но-ю». Сам я подумал, как хорошо, что папа рассказывал нам о том, как пьют чай в Японии. Что бы я сейчас делал с гостями? Гости опять переглянулись, но стали, сдерживая улыбки, пить чай и разглядывать картину. Скоро я почувствовал, что картина надоела гостям, и они начали беспокоиться, вспоминали о маме. «А какая диета сейчас распространена? Не слыхали?» — спросил я и глянул на будильник. Мамы не было уже около часа.
«А что, голливудская уже устарела?» — спросила Анжелика Ивановна, откусывая пирог, и с улыбкой посмотрела на Нору Владимировну.
«Главное, говорят, в этой диете – это не переживать, когда съедаешь лишний кусок пирога».
«Конечно!» – подхватил я разговор. «Чего ж переживать, если все равно уже съел? Вот, например, недавно в Америке сделали напольные весы которые играют похоронный марш, если на них станет человек в 100 килограмм. А японцы считают, что лучшая диета – это есть сколько хочешь, когда хочешь, но одной палочкой.
«Что ты говоришь?» – как-то невесело удивилась Нора Владимировна.
«А еще, – решил я совсем сразить гостей, – сахар ученые называют белой смертью». Анжелика Ивановна поперхнулась. Она в это время ела пирожное, обсыпанное сахарной пудрой. «Я уже не мог остановиться. Извините, я сию минуту. Вот, я принес сантиметровую ленту. Будем мерить объем живота и бедер. Встаем, встаем!» – бодрым голосом я поднимал гостей. Недовольно переглядываясь, гости подчинились. Я обмерил их и сказал: «Поздравляю!»
«С чем?» – спросила Нора Владимировна.
«Объем как раз соответствует соотношению 8 к 10», – победоносно поглядывая на них, заявил я.
«Ну и что?» – пожала плечами Анжелика Ивановна.
«Это говорит о приближающемся сахарном диабете». Гости почему-то тут же начали собираться домой.
Прибежала мама, и она никак не могла понять, почему все уже одеты.
Мамин главврач с каменным лицом сказал, что им пора, и что я обладаю неподражаемым искусством принять гостей и развлечь их.
Когда все ушли, мама часа два пытала меня, что я натворил. Тут, на мое счастье, пришел папа.
Меня отправили спать, а я слышал, как мама рассказывала папе о моем большом приеме. Папа очень сдерживался, чтобы не улыбаться. А я так и не понял, чего смешного они нашли в моем совершенно грамотном приеме гостей. Вася П.
Мы инопланетяне. 27 мая.
Что и говорить, а Петя просто гениальный парень. Сколько лет человечество ломает голову над загадками в нашей, казалось бы, давно разгаданной природе. Фигуры на острове Пасхи, древние обсерватории в Англии, космонавты в пещерах на рисунках древних художников. Так вот, Петя сделал мировое открытие. Мы все инопланетяне. Все-все-все. И мы с Петей, и тетя Даша наш дворник, и наши родители, и все люди. Мы как-то прочитали в газете, что все эти чудеса на Земле связаны между собой таинственным пятиугольником из Стоунхенджа. Петя потащил меня в библиотеку. Мы пересмотрели столько книг про все эти загадки, что сомнений не осталось. Мы пришельцы. У нас с Петей появились свои мысли о зарождении жизни на Земле. Мы считаем, что жизнь зародилась не на Земле, а на другой планете. Где-то там, далеко, люди жили до тех пор, пока на эту планету не попал какой-то вирус. С людьми начали происходить изменения, которые ученые называют мутацией. И началась там страшная болезнь. Желание войн называется. Кто заболел, превращался в фашиста или террориста. Наверное, чтобы спасти часть людей, наши предки на нескольких космических кораблях отправили на теперешнюю нашу Землю детей и роботов. Роботов запрограммировали, чтобы они часть знаний нам оставили на память. Вот откуда все эти фигуры на острове Пасхи, все эти космические рисунки, обсерватории, пирамиды Хеопса, то есть все чудеса, которые объединены таинственным пятиугольником из Стоунхенджа. Мы с Петей решили написать о нашем предположении в газету. Мы напишем: «Люди, вы, главное, не пугайтесь. Это все вирус такой. Те, которые хотят войны, это опасно больные люди. Но все равно мы вырастем и найдем лекарство от этой страшной болезни, желания зла и войн. И мамы тогда не будут плакать, когда показывают в программе «Время» убитых и раненых детей». Весь день мы всех поздравляли с тем, что они инопланетяне. Правда, тетя Даша сказала, что она нарвет нам уши. Вот тогда мы узнаем, какая она инопланетянка. «Да не инопланетянка, а инопланетянка», — объяснили мы ей Но она пообещала отвезти нас к родителям. Некогда нам было терять время, надо было всем рассказать о нашем открытии. Когда мы рассказывали все Журке и Пончику, те сразу бросились зачем-то к зеркалу. А Пончик все спрашивал у нас, а как мы думаем, с какой она планеты? Вышли мы с Петей вечером на балкон, и так нам было странно, когда смотрели на небо. Прямо слезы выступали. Оказывается, вон он где, наш дом. Да и к земле мы все-таки очень уж привыкли. А вдруг там не все еще наши предки погибли от этой страшной болезни? Ждут, когда мы все их загадки разгадаем и прилетим на помощь. И тут Петя посмотрел на меня как-то очень серьезно. «Вась, а нам надо будет с тобой разгадать эту загадку и слетать домой, туда, а? Я думаю, что не напрасно так странно ведут себя петухи. Вот никто не догадывается, а мы все, возможно, когда-то жили там, далеко-далеко, и наши предки грелись и загорали под лучами Канопуса, а?» «Да, надо слетать», — ответил я. «За вирус только страшно. У нас-то на Земле пока что больных меньше, чем здоровых. А там и мы вырастем, найдем лекарство от этой болезни, правда?» «Конечно», — согласился я.
Конкурс «Юный маляр». 28 мая.
Ура, ура, ура! Каникулы! Как здорово! Наши родители уехали на встречу одноклассников, а нас с Васей оставили дома, взяв слово, что мы хотя бы день проживем без приключений. Без приключений, так без приключений. Я решил почитать книгу, пока Вася выполнит все поручения, которые ему наказали родители, и взял в руки свою любимую книжку «Приключения Тома Сойера». Моя любимая глава о том, как Том красил забор. На словах «Но в эту мрачную и безнадежную минуту его осенило вдохновение. Не более, не менее, как настоящее ослепительное вдохновение». Я вдруг почувствовал, что и меня оно тоже осенило. Наши родители на это лето запланировали ремонт. А после ремонта долгожданное море и подводное плавание. И вообще красота! Нам с Васей было просто невмоготу ждать, когда они закончат ремонт. Ура Тому! Тут позвонили в дверь. Как всегда, Вася явился вовремя. Я сказал ему, что мне пришла в голову такая мысль. Выйдя во двор, мы стали таинственно шептаться. Постепенно вокруг нас собрались почти все ребята нашего двора. А мы, когда почувствовали, что их любопытство достигло должного напряжения, сообщили, что решили устроить конкурс «Юный маляр». В конкурсе захотели принять участие все. С невероятной скоростью мы ободрали старые обои в обеих квартирах. В несколько минут из всех квартир соседних домов, где проживают участники конкурса, были доставлены запасы краски, кистей, обоев. Вот правда, обоев у нас было много, но на комнату целиком не хватало. Клюква-задавака сказала, что она будет нашим дерзайнером. Сейчас очень модно делать разные стены. Даже можно сделать ситцевые. И притом каждая стена должна соответствовать освещению, настроению и назначению, увлеченно заливалась клюква. Так что даже хорошо, что обои разные. Девчонки были в восторге. Вся прихожая была завалена обоями и тканями самых немыслимых расцветок. Клюква тоже принесла какой-то кусок ткани. Но я сказал, что такой тонкий нам не подойдет. Это же шифон, японский. Так, как будто я на ее глазах сделал что-то из ряда вон выходящее, прошипела задавака. Ну давай. Ой, нехотя согласился я. К вечеру наши квартиры невозможно было узнать. Девчонки от восторга прямо повизгивали. Мамины спальни мы обклеили разноцветными кусками самых веселеньких тонов, как говорила клюква. Квартиры наши стали, по мнению девчонок, ну такие веселенькие, такие веселенькие. веселенький. Когда все стены были обклеены, осталось самое главное – пол. Среди всех банок мы разыскали тот же самый веселенький цвет – красный-красный. Краска была для внешних работ. Ой, как было здорово! Кое-где мы случайно чиркнули кистью по стене, но все решили, что это даже как-то оживляет. Перепачкались мы с ног до головы. Я еще никогда не видел Люську-задаваку такой веселой. Она была без своей всегдашней маски придворной дамы. Своими руками клюква красила пол. Мы с Васей простили ей и Честерфильда, и Карнеги. Когда краска полов была закончена, кто-то прочитал на банке, что краска медленно сохнущая. Потом уже, сидя на чердачной лестнице, мы поняли, что это очень хорошо, что она медленно сохнущая. Так как мама участников конкурса «Юный маляр» постоянно звонили в мою и Васину дверь и кричали что-то про хулиганов, бандитов, про детей, которых оставляют без присмотра, и про родителей, которые яблочко от яблони недалеко падает. Петя В. Чай у Калерии Ивановны. 30 мая. Сегодня мы с Петей были на чаепитии у Калерии Ивановны в честь ее дня рождения. Мы так удивились, когда вдруг столкнулись в коридоре с балбесом, который шел с какой-то коробкой и вместе с нами вошел к старой учительнице. Калерия Ивановна очень приветливо встретила и нас, и балбеса. Она его называла Валериком. А балбес краснел, заплетался в ковриках, которых было много в уютной квартире хозяйки. Мы с Петей подарили Калерии Ивановне сделанный нами из конструктора маленький вентилятор. А балбес открыл коробку и достал картину нашего общего дома. Во дворе в куче ребят мы увидели и себя. Вот уж никак не ожидали, что он умеет так здоровски рисовать. Да к тому же он с таким восторгом рассматривал картины Калерии Ивановны, что мы с Петей решили простить ему все. Вася П. Да, таланту можно иногда прощать ошибки. А наши девчонки предложили нам всем взять его на воспитание. Петя В. Деревню Малиновку. 4 июня. На море мы в этом году не поедем, так как все отпускные деньги у наших родителей ушли на расчет с участниками конкурса «Юный маляр». Как оказалось, на одну только мамину спальню мы израсходовали ткани на несколько тысяч рублей. Ой, мы уж с Васей не знаем, из чего у них эти ткани, из золота, что ли? Анжелика Ивановна все причитала. «Ах, мой шифон! Ах, мой шифон!» Хотел я ей сказать, что вот как раз ее шифон был самый неподходящий, что мы его и приклеили-то только потому, что не хотели расстраивать Люську. Жаль, что и наши родители пошли на поводу у всех. Они часто говорят, что у нас срабатывает стадное чувство. По-моему, у них оно тоже срабатывает. Они переклеили все наши веселенькие обои, ситцевые стенки, и теперь у них все как у всех». Мы с Петей решили, что уж мы-то не будем такими. У нас в детской комнате стены распишут дети. Свои спальни мы обклеим своими детскими фотографиями, чтобы перед сном смотреть в глаза своему детству и не забывать, что мы хотели навсегда остаться такими же, как сейчас. А если что, то пусть нам будет стыдно. Мы целую неделю переживали с Петей, что море в этом году нам не видеть. К нашему счастью, папы закончили свои реставрационные работы с машиной. «Зверь с конфеткой» – самая красивая машина из всех, какие нам довелось видеть. Ее фотографию с чертежами даже поместили в журнале «Техника молодежи». Мамы забыли свое обещание не садиться в нее. Кажется, они впервые почувствовали, что значит век технического творчества. Да, на море мы не едем, но зато мы едем в деревню. Мурзик будет счастлив. Он никогда еще не был в деревне. Ура, ура, ура! Зачем нам море, когда в деревне Малиновка течет такая чистая река Быстрянка. Прочитали мы наш дневник. Да, не все у нас получается, как хотелось. За столько дел мы брались и бросали их на полпути. Да и в работе над личностью. Не знаем, стало ли у нас появляться свое лицо. Вот интересная мысль пришла, что мы ломаем голову над машиной времени, а ведь будильник шагнул к нам из позапрошлого столетия, и мы его тоже передадим своим детям и внукам в следующий век. Вот вам и машина времени. Здорово, а? Вася П. и Петя В. Часть вторая. Каникулы. 2 июля. Деревня Малиновка. Впервые мы приехали летом не на море, где живут мамины родители, а к папиным родственникам в деревню Малиновку. Писать дневник теперь буду я, Петя. У меня на каникулах вдруг проснулась тяга к сочинительству, а у Васи, наоборот, стал прорезаться критический склад ума. Правда, Вася считает, что я пишу многословно. Вот и посмотрим, какой из меня получится писатель, а из Васи критик. Я, Вася, папа, дядя Петя, моя мама и Мурзик домчались на нашем звере с конфеткой до Малиновки. И домчались намного быстрее, чем нам бы с Васей хотелось. Было так здорово! Мы останавливались около озер, жгли костры, купались и загорали. Тетя Оля полетела в Париж на конференцию и приедет к нам на поезде позже. Первый день в деревне промелькнул, как ускоренный фильм. Все было странным и загадочным. Ну, завтра разберемся, что к чему. Спокойной ночи. Петя В. Прям не знаю, что делать с этим сочинителем. Главное ведь не рассказал. Мы решили готовить себя для полетов в космос и проводить исследовательскую работу. Полно проблем и с нашими личностями. Я боюсь высоты, а Петя – замкнутого пространства. В деревне действительно много интересного. За нами кто-то следил, бегал вдоль забора и громко сопел. Потом прилетела большая ворона и стала нас рассматривать, как будто не мы исследователи, а она. Мы ее спросили: «Кто ты такая?» А она как будто так просто ответила: «Крава!» Не успели мы опомниться от кравы, как во двор вбежала маленькая старушка, кинулась к нам с поцелуями, а потом спросила: «Не пробегал ли здесь Борька?» Мы ей ответили, что никакого Борьки мы не видели. Тогда она заохала и, крикнув нам, что этот негодяй опять убежал купаться, понеслась в сторону речки. Крава снялась с крыши и полетела ей вслед. Едва они скрылись из виду, как прибежала белобрысая смешная девчонка и спросила: «Не видели ли мы бабу Нюру?» Мы махнули рукой в сторону речки, и девчонка ускакала за бабушкой. Странности продолжались. Только она исчезла за березами около реки, как тут же вбежала во двор со стороны деревни, откуда появилась в первый раз. Она опять поздоровалась, снова спросила: «А бабу Нюру не видели?» Мы совсем обалдело махнули в сторону берез, и она умчалась туда же, в сторону речки, как и в первый раз. Мы стали ждать того, что как только она скроется около речки, то мгновенно опять появится из деревни. Но этого не произошло. И мы, поужинав, решили, что расследуем все завтра, а сегодня спать. Вася П. Третье июля. Баба Нюра. Утром, когда мы вышли во двор, то увидели вчерашнюю старушку. Мама сказала, что она родная сестра папиной мамы, и мне приходится двоюродной бабушкой. А баба Нюра опять поцеловала меня, заодно и Васю, и говорила, что с сестрой они были близнецами, и как рада была бы моя бабушка, если бы дожила до этого счастья. Баба Нюра пригласила нас на завтрак и сказала, что познакомит нас со своими. Конечно, нам не очень хотелось, чтобы нам в довесок привязали малолетку Борьку, но родня есть родня. Петя В. Юля. Свои. Мы перешли через дорогу и оказались во дворе двоюродной бабушки. На столе под березой нас ждали оладьи, самовар и лесная земляника. Скоро стали собираться свои. К нам подбежало странное худое поджарое существо, похожее на пятнистого поросенка. Оказалось, что это и был поросенок. Кроме того, это и был тот самый Борька, которого искала вчера баба Нюра. Крава была тут же во дворе. Она перелетела с березы на забор и стала нас изучать, наклонив голову на бок. «А вот и Клава!» – представила нам ее бабушка.
«Крава!»
– поправила бабушку ворона. «Ну, крава так крава!» – согласилась хозяйка. «Видимо, среди своих...» Крава была главнее Борьки, потому что его представили вторым. Борька больше был похож на собаку, чем на поросенка. Он свободно бегал по деревне. Одна из забот нашей бабушки и заключалась в поиске свободолюбивого Борьки, который притом еще и был не прочь поплескаться в речке. Мы угостили Борьку оладушками. Он похрюкал и вдруг начал носиться вокруг нас по двору, громко посапывая. Тут-то мы и догадались, кто это вчера подглядывал за нами. Мурзик сидел у мамы на руках. Похоже, что ему не очень-то хотелось признавать жизнерадостного Борьку своим. Он шипел и пытался вырваться из маминых рук. «Да чего вы там прячетесь?» Вдруг, не оборачиваясь, через плечо проговорила баба Нюра. «Вот, прошу любить и жаловать, Даша и Маша». Мы с Васей подумали, что опять будем знакомиться с какой-то живностью, что опять появились свои. Оглянувшись, мы увидели, что из-за забора выглядывают две одинаковые девчонки. «Твои троюродные сестры», – представила белобрысых близняшек бабушка. «Ну идите уже к столу, оладьи простынут». Девчонки в мгновение ока не хуже мальчишек перемахнули через забор.
«Привет!»
– глянув на нас, произнесли Даша и Маша. «Не хватало, чтобы они сели нам на хвост!» – проворчал Вася. Девчонки как будто услышали то, что прошептал Вася, и неожиданно сказали бабе Нюре.
«Мы с ними не собираемся нянчиться, знаем этих городских!» И презрительно прыснули в кулачки.
«Никто вас и не просит их нянчить, они сами по себе, ребята самостоятельные!» Сказала мама и вскрикнула, так как Мурзик выпрыгнул из ее рук и оказался около огромной гусыни с маленькими гусятами. Гусыня, похоже, встревожилась меньше нас всех. Она презрительно посмотрела на Мурзика. Но зато перед котом спикировала крава и намекнула ему, что не стоило было встречаться с ней нос к носу, а вернее нос к клюву. «Вот еще, знакомьтесь, Гога». Бабушка наклонилась и погладила гусыню с мужским именем по голове. На этом наше знакомство со своими закончилось. Петя В.
«Да, нам все больше начинает нравиться эта веселая компания. Историю Гоги мы узнали уже потом.
У бабы Нюры в эту весну не было ни одной гусыни, а она очень хотела завести маленьких гусят. Ей посоветовали накормить Гошу пьяными ягодами из вишневой наливки. Когда он уснул, я ему и подложила маленьких инкубаторских гусят», – рассказывала баба Нюра. «Гога проснулся, принял гусят за своих и с тех пор воспитывает их как отец. Крава помогает ему как заботливая мама, оберегая гусят от кошек и коршунов». Но оказалось, что это еще не все свои. Баба Нюра, пригорюнившись, сказала, что еще Дуня с Федюнькой в бегах. Thank you.
Белобрысые демонстративно не хотят с нами общаться. А нам и не до них. За огородами мы нашли поляну с огромным дубом. У дуба, видимо, грозой была сожжена верхушка. И где-то на высоте 20 метров образовалась созданная природой смотровая площадка. Это будет первый плацдарм для тренировок будущих космонавтов. Вася П. Четвертое июля. Чужие. Мы с Васей решили изучать с нашей крыши окрестности. В бинокль хорошо были видны и речка, и дубовая роща за ней, и озера. На краю деревни мальчишки гоняли мяч. На опушке леса паслись коровы. Во дворе дома дяди Мити прыгали на скакалке близнята. Вася даже изучил число веснушек на лице у Даши. С другой стороны села было видно кладбище. Рядом с ним стояла полуразрушенная кладбищенская часовня и дом. Мы еще не знаем своих односельчан, но все-таки у нас возникло странное ощущение чужих, когда в бинокль мы увидели около дома на кладбище троих незнакомцев. Они отдирали доски, которыми крест-накрест были забиты окна дома, в котором когда-то, как говорила баба Нюра, жила семья священника. Даже в бинокль было видно, что люди эти были какими-то угрюмыми. Потому, наверное, и решили поселиться в таком жутком месте. Они молча отдирали доски, мрачно озираясь по сторонам. Один из них, похоже, знал дом и бывал здесь прежде. Потому что он сбегал в сарай, принес оттуда ведро, набрал из колодца воды и вообще вел себя как хозяин. «Ты бы смог поселиться и жить около кладбища?» – спросил я Васю. «Чего я там потерял?» Зябко передернув плечами, ответил он. «А ты мне говорил, что смог бы, как Том и Гек, на спор пройти ночью на кладбище», — сказал я ему, а заодно припомнил, что он меня назвал трусом, когда я честно признался, что я бы побоялся. «Может, это какие-нибудь бомжи из города приехали?» Хитро перевел разговор на другое Вася. «Ага, бомжи, ты посмотри, как они одеты!» И я передал бинокль. Вечером за ужином баба Нюра сказала, что теперь надо ухо держать востро, так как из тюрьмы вернулся Ванька Растрига и привез с собой каких-то бандюганов. Мы с Васей переглянулись. Похоже, в Малиновке прекращается спокойная деревенская жизнь. Но ведь это же здорово! Будет и нам что рассказать после каникул. Шестое июля. Операция «Дуб». Мы с Васей совершили подвиг. Забрались на дуб, вернее, на его смотровую площадку. С вечера мы сложили все, что было необходимо для высотных тренировок. Веревочную лестницу, бинокль, сухари, фляжку с водой, командирские часы с компасом и блокнот для записи своих ощущений. Будильник мы поставили на 5 утра. Потихоньку выбрались из дома и почти по-пластунски отползли за огороды, чтобы за нами не привязались Крава или Борька. Подъем на смотровую площадку был трудным. И все из-за того, что Вася боится высоты. «Вася, давай будем петь, это воодушевляет!» – предложил я и запел. «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку!» Вася стал тихонько подпискивать мне. «Антошка, Антошка!» Он, конечно, скорее ныл, чем пел, зато я орал во всю Ивановскую. «Все, Петя, я больше не могу. У меня кружится голова, у меня трясутся руки и ноги». «Не смей смотреть вниз и, главное, не переставай петь!» сказал я твердо и завопил. «Чунга-чанга, обойди весь свет! Чунга-чанга, места лучше нет!» Вася вроде бы немного приободрился, так как запищал еле слышно «Свет нет». Нам приходилось петь разные песни, чтобы Вася лез наверх и не смотрел вниз.
Орали мы, как кошки. Пел, конечно, я, а Вася только пищал. Но потом у меня сорвался голос, и я уже не пел, а только шипел. Но когда замолчал, Вася начал ныть, что он сейчас свалится. Мне пришлось, чтобы успокоить его, запеть успокаивающую колыбельную медведицы, которую она пела для Умки.
Ложкой снег мешая, ночь идет большая.
Ласково похлопывая Васю по спине, зашипел я. Как ни странно, но на какое-то время Вася перестал всхлипывать и стал двигаться вверх. Поднимались мы часа два. Но когда оказались на площадке, то были удивлены, что фикового времени прошло только 40 минут, а нашего внутреннего не меньше 2 часов. Мы тут же это записали в блокнот. Площадка была просто потрясная. На ней мы могли даже передвигаться. Правда, передвигался вначале только я, а Вася лежал ничком и мелко дрожал.
«Хорошо живет на свете Винни-Пух!»
— запел я, конечно, если это можно было назвать пением. Потом я посадил Васю и привязал его за талию к ветке. И уж только потом заставил встать на ноги. И, о чудо, привязанный Вася смирился с высотой. Как на ладони отсюда была видна вся деревня, и речка, и поросенок Борька, который, видимо, опять удрал от бабушки и несся на всех парусах к речке. Далеко на краю опушки бродила какая-то корова с теленком. Но то, что мы увидели еще, заставило даже Васю перестать бояться высоты и ныть. Маша и Даша с букетами пионов шли через поле с подсолнухами в лес. Зачем в лес, в котором полно цветов, нести цветы? Ну, у меня и родственнички. Мы записали свои ощущения, особенно Васины. «Вась, видимо, в космосе нам тоже придется петь. Тебе сразу становится лучше». Вася ткнул меня локтем в бок и сунул в руки бинокль. Мои сестры возвращались из лесу, но без цветов. Видимо, их родственникам, которые в бегах, Дуне и Федьке, не хватало лесных цветов, и сестрицы отнесли им садовых. Ну и ну. О том, что было позже, вспоминать не хочется. Я отвязал Васю и стал спускаться первым. Вася сел и твердо сказал:
«У меня кружится голова, меня тошнит, и я ни за что не стану спускаться вниз. Лучше я умру здесь».
Я его уговаривал часа два, гладил его по голове. Я бы на него и кричал, но все, что я мог делать, это шипеть. И я шипел. Но Вася почему-то опять стал плакать. Потом уже стал всхлипывать и я, когда увидел, что наши родители собрались у речки. Мама плачет, а все в страхе кричат: «Вася! Петя! Вася! Петя!» Наконец, под далекие крики родителей, под лай собак и под мое шипение Вася начал опускаться, наступая иногда на мою несчастную голову. Вот уж опускались мы действительно 2 часа. Петя В.
Да, описать то, что мы пережили, невозможно. Тетя Оля плакала. Она даже начала складывать вещи, но папа ей напомнил, как 2 хорошо всем знакомые девочки в детстве тоже мечтали стать космонавтками и прыгали с деревьев с зонтиками. А мальчики ведь с дуба не прыгали, а только спускались по веревочной лестнице. Что бы мы делали без наших пап? Вася П.
Восьмое июля. Щедрый подарок – это по-нашему. Наши папы решили сделать автопилот для зверя с конфеткой. Мамы возмущаются и считают, что они вдвоем пойдут учиться вождению в обычную автошколу и научатся гонять на Победе так же, как это делают все. Никакого автопилота не понадобится.
Папы соглашаются с мамами, но работу над управляющей программой для зверя продолжают. Мы с Васей думаем, что ведь это действительно полная победа над нашими олями. Доказали наши изобретатели. В век технического творчества без изобретений и без нас, то есть изобретателей, никуда. Васина Оля приехала с конференции счастливая и привезла с собой из Парижа настоящую француженку. Она тоже детский врач. Элен год стажировалась в Петербурге, поэтому немного говорит по-русски. Мамы стали водить Элен с собой за ягодами-грибами в лес и на подводное плавание на соединяющиеся озера. Мама говорит, что Элен привезла нам царский подарок – трюфели, которые собирается превратить в самое изысканное блюдо. Элен рассказала, что на аукционе в этом году индонезийская миллиардерша купила один такой гриб-трюфель весом в килограмм и 200 грамм за 120 тысяч долларов. Конечно, ее трюфели не аукционные, но от этого они не менее вкусные. В интернете мы с Васей быстро нашли, что трюфели растут под землей на глубине 20 сантиметров и что часто для их поиска дрессируют свиней. Мы тут же сообразили, что легко можем переплюнуть в щедрости Елен. Для этого надо Борьку научить отыскивать эти трюфели в нашем лесу около деревни. Про Борьку мы еще не успели рассказать. Он бегает за нами везде, как пес. Да еще и к лучшему, что он не собака, иначе мирно с Мурзиком они не ужились бы. Вначале кот ревновал нас с Васей к Борьке. Но когда мы посадили его на поросенка, и тот, похрюкивая, начал катать Мурзика вслед за нами, кот смирился с нашей привязанностью к свинтусу. Когда наши мамы после завтрака повели Елен на озера, мы решили приступить к реализации плана «Подарок – это по-нашему». Я достал из холодильника трюфели и стал предлагать их Борьке. Тот крутил носом и упирался, но парень он добрый и сговорчивый. Поэтому мы, хоть и с большим трудом, но все-таки уговорили Борьку попробовать эти бесценные заморские дары. Хорошо, что мы подружились уже с сестрицами. Они нам помогали скармливать эти страшилки поросенку. Да и к тому же, мы-то грибных мест не знаем, а близнята знают лес как свои пять пальцев. Последний гриб мы так и не смогли скормить Борьке. Он решил проявить характер и наотрез отказался есть эту гадость. Даша сказала: «А что? Я понимаю Борьку. Мне эти грибы тоже не нравятся. Я бы их есть тоже не стала». За этим экспериментом нас и застала баба Нюра. Когда мы ей объяснили, чем это мы кормим Борьку и для чего, она рассмотрела оставшийся гриб и рассмеялась. Потом объяснила нам, что хотя эти грибы у нас и водятся в дубовой роще за речкой, но поспевают они на покрова с первым снежком. У нас с Васей внутри все похолодело. Неблагодарному упирающемуся Борьке мы скормили золотые французские грибы, а операция «Щедрый подарок – это по-нашему» потерпела крах. Мы просто даже боялись представить, что будет, когда обнаружится пропажа трюфелей. Что будет с нашими мамами? А как это переживет француженка? Увидев наши несчастные лица, баба Нюра достала из своей корзинки два белых гриба и предложила перетренировать Борьку на эти грибы. «Отведите-ка мальчишек на заветное местечко», — велела она своим внучкам. Борька все-таки настоящий друг. Он быстро понял, что мы чем-то расстроены, поэтому, даже не сопротивляясь, съел шляпку боровика, хрюкнул и затрусил со двора. Мы впервые такой огромной компанией отправились в дальний бор. Пройдя густые ельники, уже в бору, мы с Васей поняли, что есть еще одна проблема. Мы боялись леса и совсем не умели ориентироваться в нем. А если у нас произойдет вынужденная посадка и наш спускаемый аппарат сядет в тайге? Ох, придется нам и этот пробел в самовоспитании восполнять. На заветном месте вначале грибов не было.
Но когда мы скормили Борьке еще один гриб и попросили его искать, то на радость и удивление всех сообразительный Борька делал это просто блистательно. В итоге мы собрали столько боровиков, что Маша, как старшая на 7 метра, отправила Дашу за 2 коромыслами и 4 корзинами. На наше счастье, возвращаясь в село, мы встретили мам и Елен. От живописной картины, которую мы представляли, всем стало весело. Мы с Васей, Маша с Дашей, подвое на коромыслах, едва тащили полные корзины грибов. Вокруг нас бегал и радостно хрюкал Борька. Верхом на нем восседал Мурзик. Вокруг нас, как буревестник, носилась крава. Мамы были довольны, что для Елен было устроено настоящее цирковое шоу. Мы немного успокоились, особенно после того, как баба Нюра пригласила всех на грибницу и на жульен. Такого количества жульена Елен никогда не видела и радовалась, как девчонка. Еще бы! Моя двоюродная бабушка приготовила целый чугунок на всех. А как радовались мы! Ведь сегодня никто не вспомнил про трюфели. Петя В. Ничего, завтра вспомнят.
Как нам пережить завтрашний день?
Вечером родители повели гулять француженку по деревне, а мы с Машей и Дашей сидели на крыше дровяника, который мамы превратили в солярий. Впервые мы радовались, что как будущие космонавты рассказываем девчонкам так много нового и интересного про звездное небо, галактики, про Млечный Путь. «Вот, смотрите, видите этот ковш?» — спросил я, показав на большую медведицу.
«Какое странное созвездие! Ковш!»
— удивленно протянула Даша. «Ну ты даешь!» — не меньше нее удивленно проговорил я. «Это же большая медведица! Разве ты этого не знаешь?» Я с таким недоумением посмотрел на Дашу прямо в ее огромные глазищи. И со мной что-то случилось. Сердце мое словно оборвалось и упало вниз. А потом заколотилось так, что я испугался, что его стук слышно не только на крыше, но и во всей деревне. Я начал считать про себя баранов, чтобы успокоиться. Видимо, меня так разволновало созерцание звездного неба. Девчонки даже перестали воображать, не хихикали, не переглядывались, поджав губы, а слушали, открыв рот, и их глаза так блестели, что... Да и вообще, если честно, то они хотя и белобрысые, но симпатичные. Похожи они, конечно, так, что если бы не командирский тон Маши, мы бы никогда не смогли сказать, кто из них кто. Маша по характеру очень похожа на Журку. Я думаю, драться бы смогла, как мальчишка. А Даша добрая, как Варька. Вот только мне не нравится, что когда мы улеглись спать, то я все время видел перед глазами боровики и Даша на лицо. А когда я как другу рассказал об этом Пете, он сказал, что у него такая же картина, только чье у него лицо... Он не узнает. Чему бы это? Наверное, к завтрашним неприятностям с трюфелями. Вася П. Инструктор по дайвингу. Елен, оказывается, инструктор по дайвингу, глубоководному нырянию. К приезду Елен папы раздобыли у знакомых в клубе дайверов 3 настоящих акваланга. Француженка – главное в новом увлечении наших Оль. Наши озера очень глубокие, местами глубина доходит до 15 метров. Вода в них прозрачная. Мамы и Елен предполагают, что несмотря на то, что на Земле озера являются отдельными водоемами, на самом деле между ними есть связь, что это единая водная система. Мы с Васей решили посмотреть, как наши мамы начнут дайвинговать, Но в это время на берегу мы увидели Растригу с его хмурыми гостями. Они расположились на берегу озера, развели костер и мрачно что-то рисовали на песке. Надо срочно разведать, что за люди эти отдыхающие. Тем более баба Нюра вчера сказала, что Ванька Растрига говорил в магазине про ученых, которые к нему встали на постой. Мол, изучают муравьев, но ищут они редкостных муравьев, белых. Живут такие муравьи в старых муравейниках, в тех, которым не менее 150 лет. Он все приставал к пожилым людям с расспросами, не видели ли они где-нибудь белых муравьев. Вечером мы решили спросить у наших пап про этих муравьев-долгожителей. «А что, такие муравейники могут быть?» – спросила моя Оля. «Ну, слоны и попугаи живут долго, но чтобы муравьи...» «А вот у нас есть свои ученые-исследователи, пусть они нам и найдут ответ на этот вопрос», – весело сказал дядя Петя. Мы сразу заподозрили, что здесь есть какая-то загадка, и нырнули в интернет. Оказалось, что никаких белых муравьев нет. А есть белые термиты. Их иногда и называют белыми муравьями. А у нас в России они не водятся. Еще мы быстро нашли, что муравейники действительно могут на одном месте существовать до 100 лет и более. Может быть, хмурые чужаки просто плохие ученые? Надо все-таки узнать о них побольше. Вели себя эти ученые, надо сказать, странно. Прямо на берегу стали жарить шашлыки, открывать одну за другой бутылки пива и бросать пустые бутылки, не отходя от костра, в кусты. Кроме того, они начали комментировать каждое движение наших Оль и Элен, хохотать и приглашать их на шашлыки. Мамы вначале терпеливо, молча сносили все комментарии ученых, но когда эти энтомологи стали называть мам мочалками, нам пришлось помочь мамам собрать снаряжение и перейти с Белого озера на второе, на Бирюзовое. А Элен все спрашивала, что есть мочалки, а кто его знает? Может, это что-то из терминов по энтомологии? Петя В. Петя не написал самого главного, что мы потом вечером сбегали на озеро. Этих ученых там уже не было, но они оставили после себя мусор, а на песке сохранился странный рисунок. Холм в виде большого муравейника, от которого расходились волны. А под холмом был нарисован большой муравей. Может быть, действительно энтомологи? Вася П. Июля. Двоюродный дядя Дмитрий. Чтобы не нервировать наших Оль хоть один день, мы решили сегодня заняться чем-нибудь совсем безопасным, даже домашним. Конструированием, например. Еще в прошлом году родители подарили нам тандем – двухместный двухколесный велосипед. Мы привезли его в разобранном виде с собой в деревню и для начала решили его собрать, а потом приладить к нему небольшой парус. У нас будет сухопутный велопарусник. Займемся этим сразу после завтрака и знакомства с дядей Димой. Да, знакомство было совершенно в духе всего того, что творилось вместе этой земной аномалии – деревни Малиновки. «Вася, мне кажется, что я схожу с ума. Смотри, передо мной сидит мой папа, да?» Вот он в спортивной футболке, фирменных шортах и кроссовках. А теперь оглянись. К нам подходит тоже папа. Вася недоверчиво оглянулся и, похоже, тоже обалдел. Да, Петя, это тоже твой папа. Но почему-то в старых трениках и домашних тапочках. Папин двойник схватил меня на руки и затрубил, как иерихонская труба.
Племяш-то вырос как!
При этом он начал тискать и подбрасывать меня вверх,
как будто я тряпичная кукла. И дело не в том, что он в трениках и тапочках, а в том, что я этих фокусов с нашей семьей просто не люблю. Когда все раздваивается, то две девчонки, то две бабушки, то два папы. Дядя Дима только что вернулся с сенокоса. Он папа Маши и Даши, кроме того, сын бабы Нюры. А еще он фермер и увлекается коневодством. «Ну, племяш», — басил он, — «вот с другом и будешь со мной ходить в ночное, как мы с твоим батей когда-то». «Какое ночное?» — думал я, переводя дыхание после полетов вверх-вниз. «Он еще трубил бы что-то, но в это время с крыльца в своем розовом пеньюаре стала спускаться Элен». Вот тут-то мы и поняли. Недаром мамы говорят, что красота – это страшная сила. Дядя Дима уронил рыбу, которую он наловил к завтраку, пробормотал «здрасте», перепрыгнул через забор и умчался через дорогу к себе во двор. Взрослые засмеялись. Элен, похоже, была довольна произведенным впечатлением. Пока взрослые пили кофе, а мы какао с печеньем, в соседнем дворе царило какое-то оживление. Минут через 30 к нам направилась команда наших своих. Впереди шел какой-то еще один папин-близнец в белом спортивном костюме и белых кроссовках. Он держал за руки Машу и Дашу, которые тоже были в белых платьях с бантами на головах. Вид у близнят был недовольный, и они все пытались сорвать с головы банты. Мы с Васей переглянулись и все поняли. Это был дядя Дима. Видимо, он почувствовал, что своим видом роняет честь Малиновки. И за это время и сам приоделся, и двойняшек принарядил. И явился на завтрак к иностранной гости. Его жена, тетя Люся, несла огромный поднос с земляникой и ежевикой. А сзади с блинами и сметаной семенила баба Нюра. И все-все-все. Топал Борька, парила Крава, важно выступал Гоша с гусятами, и еще протискивалась в калитку какая-то корова с крупным теленком. Баба Нюра попыталась запретить корове войти в наш двор, но потом повернулась к нам и радостно сообщила, что Дунечка с Федюнь вернулись. Ой, устал я описывать этот карнавал. Но все это как-то сгладил восторг Элен и радость мам, принимавших гостей. Петя В. Да уж, картина прямо для кино. Одно хорошо. Сегодня опять никто не вспомнит про трюфели. Непонятно, почему так Петя обалдел? Что тут странного? У двух близняшек родились похожие на них и друг на друга мальчишки. Хотя, если честно, то все очень впечатлились. Да и я тоже. Но кроме двойника Петиного папы, мне еще понравились беглые Дунька с Федюнькой. Сегодня мы спим на крыше солярия, то есть на крыше сарайчика с дровами. Смотреть в звездное небо – это так здорово! Вася П. июля. Вовка, соловей-разбойник. Сегодня мы опять вспомнили про свой велосипед. Вывели его и рванули по деревне всех удивить и себя показать. Конечно, тандем – это супер. Мы не ехали, мы просто летели. Летели, пока не долетались. У спуска с Красной Горки мы услышали какой-то залихватский свист. Прямо перед нами на дороге возник мальчишка, который, заложив пальцы в рот, свистел так, что у нас чуть перепонки не полопались. Похоже, он был немножко старше нас. Мы несемся, а он стоит на дороге, как вкопанный.
Я сижу за рулем и чувствую, как Вася колотит меня по спине и кричит: «Тормози! Сейчас задавим этого придурка!» Это было последним, что я услышал. В следующий миг мы уже летели кубарем через руль, а мальчишка хохотал над нами, хотя нам хотелось плакать. Колени у нас были содраны, у Васи из носу текла кровь, а наш тандем валялся на дороге со свернутым рулем, и колеса его бешено крутились. Мальчишка нагнулся над нами, вначале меня схватил за грудки, а потом Васю, и так тряхнул, что у меня чуть не отвалилась голова. «Чтобы я вас здесь больше не видел, поняли, дачники, неудачники?» Зло процедил он сквозь зубы, пнул велосипед, повернулся и ушел во двор дома напротив. Мы с трудом поднялись, поправили руль, но ехать уже не могли. И повели свой тандем домой. На душе скребли кошки. Зачем он так с нами? За что? Петя В.
А за то, чужие мы в деревне. Пока чужие. Но почему он такой злой? Это надо бы разузнать. Одно противно, что мы оба испугались его. А с этим чувством надо бороться. Ведь храбрость, как говорит мой папа, это не тогда, когда ты не боишься, а когда ты можешь побороть в себе страх. Нам даже не хочется писать о том, как среагировали мамы на наши ссадины и ушибы.
«Все, никакого велосипеда! Вы не умеете, как нормальные люди, ездить, не падая!» – выговаривала моя мама, прижигая наши раны.
«Правильно!» – иронически отозвался папа. «Сиди, сыночек, около мамы! Никакого велосипеда, никаких прогулок! Там ведь тоже можно споткнуться и упасть!»
«Да мы бы и не упали, если бы не соловей-разбойник!» – разгорячился я. Мама тут же хотела отправить папу за милиционером в район.
«Эка невидаль!» – разумно возразил папа. «Мальчишки познакомились».
«Это называется знакомство?» – чуть не заплакала мама. «Все, завтра за забор не ногой, если не хотите, чтобы мы с Олей не уехали от вас в город. Вот тогда делайте что угодно. Вася П».
Шестнадцатое июля. Корова, которая гуляет сама по себе. Утром мы проснулись очень рано, так как баба Нюра кого-то очень строго отчитывала. Мы сели на своих матрацах и увидели, как бабушка стоит, раскинув руки в стороны, а перед ней, виновато опустив голову, стоит Дунька, ее корова с бычком Федькой. Расстроенная баба Нюра увидела наши всклокоченные головы и, обращаясь уже к нам, продолжила стыдить Дуньку. «Вы только посмотрите на эту бесстыдницу! Ей мало того, что она убежала из дому, бродила по округе, рискуя своим и Федюнькиным здоровьем, так она пропадала неведомо где и таскала бедную кроху за собой!» Баба Нюра протянула к нам руки, ища поддержки. Правда, кроха была почти одного роста с бабушкой, но вел он себя и правда, как малыш. Он радостно болтал головой, а один раз даже умудрился лизнуть бабушку в лицо. Дунька смотрела то на бабу Нюру, то на нас, то виновата на Федьку. Мы с просонья, совсем обалдевшие, все-таки поняли, что вся жизнь в нашей Малиновке, похоже, обеспечена нам на все лето. И даже позавидовали Елен, которая побоялась наших комаров и осталась ночевать в доме.
«И что вы думаете, люди добрые?» – продолжала баба Нюра. «Ушла, и где ее только не видели. То 5 верстами справа от Малиновки, то 10 слева. Я бедного Дмитрия загоняла в поисках».
В этом месте бабушка нагнула голову Федора, встала на цыпочки и поцеловала кроху в лоб, в белую звездочку. Потом баба Нюра опять повернулась к нам и продолжала гневную речь про беспечную мать, которая из-за своего свободолюбия подвергает риску здоровья и жизнь Федечки. Она так увлеклась, что не заметила, как Дунька с Федей исчезли за поворотом. Когда же они скрылись из виду, мы все не выдержали и засмеялись. Тут уж и баба Нюра поняла, что ей опять мается от тревоги. Так в этот день наше утро началось в 4 часа. Мы увидели, как край неба становится прямо на глазах все светлее. Как показался краешек солнца, и оно медленно стало подниматься все выше и выше. Громко запели птицы, заиграл на пастушьем рожке Михеич, замычали коровы, которых хозяйки выгоняли пастись. А мы с Васей поняли, если бы нас не разбудила баба Нюра, что-то самое главное прошло бы мимо нас – восход солнца. Ведь некоторые люди так и проживут и не увидят его. Петя В. Как же это получилось? Мы уже перешли в 4-й класс, а восхода солнца ни разу в жизни не видели. Кто виноват? Вася П. Июля. Борька и Мурзик пропали. День начался с переполоха. Как говорит папа, когда что-то происходит странное и необычное, то по теории парности больших флуктаций жди еще чего-то подобного. Вот и случилось. Сегодня все свои собрались за завтраком у бабы Нюры. Не было только Мурзика и Борьки. Через час мы забеспокоились и в поисках разбежались в разные стороны. Их не было нигде. У девчонок уже глаза были на мокром месте. Когда и мамы начали всхлипывать, баба Нюра заохала. «Не как супостаты моего Борика поймали!» На что Васин папа логично заметил. «Борька наш мало отличается от гончей собаки. Поймать его на еду мог только слепой, так как зрячий никак не может соблазниться на это контурное изображение ребенка». Но он тут же осекся, увидев горестное выражение лица бабы Нюры. «Этим нехристям все нипочем. Вон народ говорит, что они курган стали зачем-то разрывать. Там, где разбитый колокол с разоренной церкви захоронен. Ой, страсти какие!» – запричитала баба Нюра. «Там в войну в окрестных лесах бои были тяжелые. Так эти чужаки покопают, как свинья носом. А кости и черепа погибших солдат поразбрасывают. Мужики захоранивают, где найдут. А еще муравейники зачем-то старые поджигают. А потом разрывают, раскапывают. Видать, надо в район, в милицию сообщить. А то мужики-то уж готовы сами их поймать и поколотить. Знающие люди-то говорят, что они там ищут немецкие каски, награды, оружие всякое. Вот страсти-то какие!» И баба Нюра утерла слезы фартуком. Со слезами на глазах мама стала уговаривать старушку. «Баба Нюра, не беспокойтесь, Борьку им ни за что не поймать. Вот Мурзика!» И мама заплакала, как маленькая. «Еще бы немножко, и я не знаю, что было бы. Но тут соседский Пашка, который шел с удочкой со стороны озер, заглянул к нам через забор и сказал: «Ну, там ваши дают. Такой концерт закатили. Мурзик лапу всем подает, правда, только за рыбу. В пустое ведро воет, а Борька его сажает на себя и катает по кругу. Ну, ваш кот артист. Он уже и поросенка на рыбу подсадил. Раньше Борька сырую рыбу не ел». Мы было бросились к берегу, но, похоже, представление закончилось, потому что артисты уже подбегали к дому. Борька как-то сразу понял, какое у бабы Нюры настроение, и юркнул в сарай. А Мурзик растянулся вверх брюшком и задремал в лучах солнца и своей артистической славой. «Слушай, Вась, тут действительно просто какая-то аномалия. Разлом какой-то, что ли?» – прошептал я другу. «Таких разумных животных нам не приходилось видеть нигде. Ну, просто живут самостоятельной жизнью, и все. Или это вредное влияние наших семей? Все, даже поросята, норовят стать личностью». «А что? Мне это даже нравится. Вот только они стали от нас частенько сбегать, наши артисты. Мурзик от выступлений стал таким толстым, что Борьке его скоро будет не поднять. Петя В. Да, Петя, как всегда,
Самое главное рассказал скороговоркой. Эти странные люди на кладбище. Петя промолчал о том, что нами решено разработать план по изучению поведения мрачных, как мы теперь их называем. Первое, что мы сделали, так это забрались в интернет и нашли там сведения о том, что кроме поисковиков, которые находят и перезахоранивают наших солдат, есть еще и черные копатели. Их еще зовут гробокопателями или свинарями. Они ищут оружие убитых солдат, но больше всего их интересует захоронение немцев, потому что на черном рынке за немецкое оружие, награды, каски дают большие деньги.
«Разведка – дело хорошее», – сказал Петя. «Только там есть один камень преткновения. Это то, что живут они в таком жутком месте, на кладбище».
«Ну, тут уж ничего не поделаешь», – ответил я ему. «Для разведки места не выбирают. Вася П.»